Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Крымское утро будет свободным, если вы настроились на правильную волну. А правильная волна в нашем случае это 648 АМ на всей части, на всей территории Крымского полуострова и далеко за его пределами слышно наш сигнал на этой волне. На севере Крыма нас слышно на частоте 105,9 FM. С любой точки земного шара нас можно увидеть и услышать, если у вас есть сеть интернет. Заходите на сайт Крым Реалии, там вы найдете сигнал нашей прямой трансляции. Присоединиться к нашим видео эфирам в видеоформате вы можете на наших страницах Facebook и YouTube. Этот эфир для вас проведут Сергей Макрушин и Андрей Гевко. Андрей, как меня слышно, о чем мы сегодня поговорим?
Всем доброе утро, а сегодня мы поговорим о таких темах. Страны Евросоюза постепенно снимают карантинные ограничения. В центральной части программы поговорим о том, что крымчан продолжают призывать в армию соседней России. Ну и в третьей части поговорим о том, зачем народные депутаты-миллионеры снимают жилье за бюджетные деньги. Вот обо всем об этом сразу же после новостей.
Ну и если у вас есть мнение относительно тех тем, которые мы затронем в нашем эфире, или если у вас есть ответ на вопрос, зачем депутаты-миллионеры снимают жилье за бюджетные деньги, вы можете дозвониться к нам в эфир и рассказать об этом. 8 800 1006 926. Звонки из Крыма бесплатные. Мы начинаем.
Новости.
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что считает важным достижением своей поездки в Германию возвращение в повестку дня вопросов аннексированного Крыма и украинских политзаключенных в Крыму и России. Об этом Кулеба написал в Facebook.
Я процитирую. «Крым и Донбасс – это все украинские территории, временно оккупированные Россией в ходе агрессии. В этом плане между ними нет разницы. Поэтому я и сказал в интервью немецким СМИ во время визита, мы добьемся деоккупации и реинтеграции в Украине и Донбасса и Крыма, сколько бы времени это ни заняло». Конец цитаты.
Ранее министр иностранных дел Украины Кулеба сообщил, что он обратился к своему немецкому коллеге Хайко Маасу с просьбой помочь обеспечить доступ Красного Креста к украинцам, которых незаконно удерживают в аннексированном Крыму и соседней России.
Кулеба сообщал, что в Министерстве иностранных дел Украины готовят стратегию деоккупации Крыма. Пока этот план существует лишь в проектном черновом варианте, но будет расширен и дополнен за счет инициатив от СНБО, правительства и Офиса президента Украины.
На последней пресс-конференции в Киеве президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Украина не отступает от позиции возвращения под свой контроль оккупированных территорий, в том числе Крыма.
Важные события.
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал проект постановления о передаче в госсобственность Украины помещения Кафедрального собора святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в Симферополе, в котором проводит богослужение Крымская епархия Православной Церкви Украины.
Далее, согласно тексту постановления, временно на период действия закона Украины об обеспечении прав и свобод граждан и правового режима на временно оккупированной территории Украины передать из собственности Автономной Республики Крым в государственную собственность часть имущественного комплекса, размещенного по адресу улица Севастопольская, 17, Симферополь, Кабинету министров Украины осуществить мероприятие по передаче Кафедрального собора святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в государственную собственность. Теперь этот документ должна поддержать Верховная Рада Украины.
Новости.
Пловец-марафонец, диссидент Олег Софяник, который покинул аннексированный Крым, имеет основание обратиться в Европейский суд по правам человека по факту трех нарушений его прав со стороны российских властей. Такое мнение в эфире радио «Крым Реалии» высказал украинский адвокат Сергей Заяц.
Я его процитирую. Во-первых, вопрос навязанного гражданства. Как объяснил Олег Алексеевич, он был вынужден получить российский паспорт. И это правда. Начиная с 2015 года находиться на оккупированной территории без российских документов крымчанам становилось все труднее. Без них нельзя получить доступ к банковским, к почтовым услугам, нельзя официально работать и так далее.
Вторым основанием для обращения в ЕСПЧ Сергей Заяц назвал ограничения на свободу перемещения Олега Софяника по территории Украины, поскольку российские власти ранее не выпускали его из временно оккупированного Крыма.
Я еще раз процитирую. «Более серьезное нарушение – принуждение граждан Украины покидать оккупированную территорию. Для них создают такие условия, внушают страх, нарушают права человека, чтобы они стали внутренне перемещенными лицами. Это явление носит массовый характер, и на этот счет однозначно стоит обращаться в ЕСПЧ». Конец цитаты.
Сам Олег Софяник заявил в эфире радио «Крым Реалии», что намерен воспользоваться такой возможностью.
Крымчане имеют право знать.
Иран сообщил 3 июня о 3134 новых случаях инфицирования коронавирусом за сутки. Это стало рекордным значением за последние два месяца и вдвое превысило показатели, которые фиксировались на прошлой неделе. Ограничительные меры в стране с населением более 81 миллиона человек были смягчены 7 недель назад, напоминает Bloomberg.
По официальным данным, общее число заболевших в стране составляет более 160 тысяч. Из них более 8 тысяч человек умерли. Вот что сообщил в интервью иранскому телевидению представитель Министерства здравоохранения Ирана Кианош Джаханпур.
Я процитирую. «В ближайшие дни совершенно необходимо строгое соблюдение мер социального дистанцирования и использования масок». Конец цитаты.
Иран начал смягчение ограничительных мер в начале апреля, чтобы поддержать ослабленную санкциями со стороны США экономику. На тот момент общее количество больных в стране составляло около 70 тысяч.
Вспышка COVID-19 заставила Иран впервые с 1960 года обратиться за финансовой помощью к Международному валютному фонду. Кроме того, правительство страны было вынуждено продать значительную часть государственной собственности и прибегнуть к займам на местном рынке.
Важные события.
Ряд стран Европы с учетом значимой для их экономики сферы туризма продолжают постепенно снимать ограничения, введенные, чтобы помешать распространению коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Радио Свобода.
Италия, одна из наиболее пострадавших от эпидемии стран, 3 июня открыла границы для въезжающих из других европейских государств. Без их помещения в обязательный карантин. Также снимается запрет на поездки по стране. Одновременно итальянский президент Серджо Маттарелла подчеркнул, что кризис, несмотря на снижение числа заражений и смертей от ковид, цитирую, «пока еще не преодолен».
Другая сильно пострадавшая от эпидемии COVID-19 страна, Испания, заявила, что изучает возможность открытия своих границ для туристов. Возможно, это произойдет уже 22 июня, на следующий день после готовящегося объявления премьер-министром Педро Санчесом о снятии режима чрезвычайного положения.
В Италии доходы от туризма составляют 13% валового внутреннего продукта, в Испании 12%. Снять ограничения на поездки планируют также Австрия. Она сделает это 5 июня для соседних государств, за исключением Италии. Тесты на вирус и обязательный карантин для возвращающихся в Австрию больше не будут необходимы. Границу с Италией Австрия может открыть позднее в июне, сообщил Минздрав.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас объявил в среду, что его страна с 15 июня отменит предупреждение об опасности путешествий в 29 стран Европы, которое было вынесено в марте из-за пандемии. Министр подчеркнул, что пандемия еще не миновала, поэтому необходимо не допустить того, чтобы возобновление туризма привело ко второй волне распространения коронавируса, где бы то ни было.
Великобритания, где жертвами коронавирусной инфекции стали более 39 тысяч человек, с 8 июня вводит обязательную двухнедельную самоизоляцию для приезжающих из других стран. Британский кабинет министров во главе с Борисом Джонсоном также постепенно ослабляет карантинные меры, но власти подчеркивают, что прогресс в стране еще очень хрупкий.
Согласно последним данным американского университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом в мире приближается к 6,5 миллионам. Умерли от COVID-19 более 381 тысячи человек.
Новости.
192 муниципальных и региональных депутата подписали открытое письмо, в котором высказались против поправок Конституции, предложенных президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила муниципальный депутат Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина на своей странице в Фейсбуке.
Авторы письма утверждают, что изменения в Конституции России, предложенные президентом, направлены на обеспечение пожизненной власти самого Путина и его группы.
Вот цитата из письма. «Мы имеем дело с попыткой государственного переворота. Мы категорически не поддерживаем поправки Владимира Путина. Они разрушают российское государство и создают угрозу самому его существованию уже в ближайшем будущем. Эти изменения несовместимы со свободой и демократией, достоинством и правами человека. Долг каждого ответственного гражданина России сейчас – не соглашаться с изменением Конституции Путиным, открыто высказываться против этих изменений, против всевластия Путина, против унижения прав и свобод граждан». Конец цитаты.
Голосование по поправкам к Конституции пройдет 1 июля. В числе изменений – обнуление сроков Владимира Путина. Эта поправка позволит ему остаться у власти до 2036 года. Закрепление статуса русского языка как так называемого языка государства образующего народа, определение брака как союза мужчины и женщины, запрет так называемых фальсификаций истории и другие. Голосовать за поправки можно будет только пакетом «за» или «против». Всех.
Голосование пройдет, несмотря на эпидемию коронавируса в России, и ранее власти приняли несколько важных изменений в закон, который регулирует процесс голосования. Эксперты объяснили их попыткой повысить явку. Принять участие в голосовании можно будет досрочно в течение 6 дней. При выдаче бюллетеней избирательные комиссии не будут записывать паспортные данные, а все желающие смогут проголосовать дистанционно.
Новости.
Подконтрольное России Министерство экологии и природных ресурсов Крыма продлило запрет на посещение лесов полуострова еще на 21 день. Об этом сообщает пресс-служба российского МЧС в Крыму. Уточняется, что людям запрещено пребывание в лесах. Кроме того, в леса запрещен въезд транспортных средств.
Я процитирую сообщение. «В случае обнаружения лесного пожара просим вас незамедлительно сообщать в региональную диспетчерскую службу Минэкологии и природных ресурсов или Главное управление МЧС России по Крыму по номеру 112». Конец цитаты.
Спасатели бьют тревогу из-за того, что вновь участились случаи возгорания сухой растительности на открытых территориях в Крыму. Число природных пожаров в Крыму выросло в 5 раз.
Крымчане имеют право знать.
Керченский водоканал предупреждает, что в части города до вечера 5 июня будут перебои с водой. Об этом сообщает российская администрация города.
Я процитирую. Водоснабжение в микрорайон улицы Ворошилова от 27 по 37 дом, Индустриальное шоссе от 1 по 5 дом и Буденного от 20 по 40 будет осуществляться с пониженным давлением. Керченский филиал приносит извинения за причиненные неудобства. По вышеуказанным адресам будет дополнительно организован подвоз воды.
Российское издание «Проект» 3 июня сообщило, что российские власти аннексированного Крыма не способны решить проблемы с водоснабжением полуострова. Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов утверждает, что 2020 год стал самым засушливым за 150 лет наблюдений.
В постоянном представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым сообщили, что поставка воды в аннексированные Россией Крым и Севастополь по Северо-Крымскому каналу возможна, но только после деоккупации полуострова.
Новости.
В Терновке Балаклавского района Севастополя создали страусиную ферму. Об этом 3 июня сообщает подконтрольное России правительство города.
В сообщении указано, что в 2019 году руководитель крестьянского хозяйства Дмитрий Слуцкер получил грант в размере 1,5 миллиона рублей на закупку 27 взрослых страусов и молодняка.
Я процитирую самого Слуцкера. «Мы сейчас планируем заняться выращиванием молодняка. Для яиц предусмотрен инкубатор. Примерно через 1,5 года, когда птенцы наберут вес около 100 килограмм, можно будет заготавливать мясо». Конец цитаты.
В сообщении указано, что в апреле 2020 года был построен вольер, а в начале мая завезены страусы. При этом первые доходы от страусиной фермы крестьянское хозяйство планирует получить только через 1,5 года.
Также фермерское хозяйство планирует зарабатывать на продаже страусиных яиц. Российские власти Севастополя сообщили, что в 2020 году на поддержку молодых фермеров в бюджете Севастополя предусмотрено 14 миллионов рублей. 10 миллионов рублей по направлению растениеводства и 4 миллиона на животноводство.
Новость.
И к новостям погоды. В Крыму синоптики обещают переменную облачность без осадков. Об этом сообщает гидрометцентр полуострова.
Так, в Симферополе будет переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 11, днем плюс 20, плюс 22.
В Севастополе переменная облачность без осадков. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 11 до 13 градусов, днем до плюс 21.
На южном берегу Крыма переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до плюс 11, днем поднимется до плюс 22.
И в Керчи переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 11 градусов тепла, днем до плюс 22. Это все новости на данную минуту. 8.15 в Симферополе и в Киеве. Мы переходим к обсуждению центральной темы нашей программы. В Крыму идет призывная кампания. Крымчан продолжают призывать в российскую армию. Поговорим об этом. Если у вас есть что сказать по этой теме, вы можете к нам дозвониться. 8 800 1006 926. Звонки из Крыма бесплатны.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Ток-шоу Сергея Макрушина.
Итак, продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню, что слышать нас можно на частоте 648 АМ, 105.9 FM на сайте «Крым Реалии». Слышать и видеть нас можно на странице «Крым Реалии» в Facebook, на канале «Крым Реалии» в YouTube. Обязательно подпишитесь. Подпишитесь на уведомления, чтобы не пропустить следующих эфиров. Там же под видеотрансляциями вы можете оставлять ваши комментарии. Мы стараемся читать наиболее интересные. Озвучим, но есть номер телефона, дозвонившись по которому, вы гарантированно можете принять участие в нашем эфире. Ваше мнение гарантированно прозвучит и, опять же, гарантированно будет услышано в Крыму. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Звонки с территории Крыма бесплатны. Итак, поговорим мы о призывной кампании 2020 года, которая началась в аннексированном России Крыму. По сообщениям российских средств массовой информации, призывные пункты начали работу еще в середине мая. Напомню, что тогда карантинные ограничения, что можно так сказать, еще были в разгаре. Сообщается, что призывники прошли предварительную обсервацию. Территория военкомата обрабатывается регулярно дезинфицирующими средствами. Также сообщается о том, что к призывникам предъявляются все требования по социальному дистанцированию и так далее. Но и вот общий показатель плановый на эту призывную кампанию 2020 года в Крыму 3300 человек. Мы связались с российскими правозащитниками, мы поговорили с Сергеем Кривенко, координатором правозащитной инициативы «Гражданин и армия», спросили о том, в каких условиях в соседней России в целом проходит призывная кампания 2020 года, учитывая, что она проходит в условиях пандемии коронавирусной инфекции, попросили рассказать об основных тревогах правозащитников, которые были связаны в связи с этим, и как российская Минобороны на эти предложения и опасения отреагировала. Давайте послушаем.
Российские военкоматы нарушают процедуру призыва. В российском законе о воинской обязанности военной службы четко она зафиксирована, что сначала должна быть вручена повестка, повестка должна быть вручена в руки молодому человеку. Это не просто там клочок бумаги, а такой официальный документ, он на этом основании. Согласно закону, в военкоматы вызываются все годные для службы в армии. Не только тех, кто будет направлен на службу, а все, кто годен. И если на службу планируется весной направить 135 тысяч молодых людей, то, ну, по оценкам, военкоматы по всей стране могут быть вызваны там до 1 000 000 человек, в несколько раз больше. Одно из основных беспокойств правозащитных организаций, что в условиях пандемии, в случае заражения в военкоматах, если кто-то будет из призывников заражен, то он может стать источником заражения для других. И если для того потока молодых людей, который будет призван в армию, действительно можно что-то придумать, какие-то карантинные меры, да, посадить все молодое пополнение на две недели в карантин, организовать слежение за ними с помощью военных медиков, то для большего количества молодых людей, которые будут просто вызваны в военкомат, получат отсрочки или пройдут там медицинское освидетельствование и потом вернутся назад в свои дома, вот, и их как-то проконтролировать в случае их заражения будет невозможно. То есть они станут источником заражения. Ну и на этом основании сотрудники военкомата и Министерства обороны предложили 3 таких крупных мера. Первое, что вот отодвинули начало всех призывных кампаний на май. И вот 20 мая в Москве была первая отправка на службу уже. Вот. Второе, это то, что они действительно для тех, кто призван, организуют карантинные мероприятия и следят за тем, чтобы вирус не попал с молодым пополнением. А третье, это то, что, по крайней мере, в Москве мы знаем, что сотрудники военкомата стали работать по призыву, по новой технологии, что они стали точечно вызывать молодых не всех, как раньше, а точечно в основном только тех, кто... Ну, есть информация о котором, что вот он действительно сейчас пойдет на службу в войска.
Я напомню, что это были слова Сергея Кривенко, координатора правозащитной инициативы «Гражданин и армия». Продолжим мы наш разговор с Александром Горбачевым, представителем правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга». Александр, доброе утро.
Доброе утро.
По вашим наблюдениям, как вот в условиях пандемии коронавируса продвигается призывная кампания в России?
Ну, слушайте, на самом деле, пока сказать определенно сложно. И, конечно, вот, если говорить про меры, которые принимаются вот именно на призывных пунктах, то, конечно, ситуация очень разная. В некоторых военкоматах действительно вот стараются предпринять какие-то меры, продумали план, вызывают небольшое количество людей, обеспечивают людей масками. Есть медицинский пункт, который вот просматривает, если у молодого человека при прибытии в военкомат температуру или нет. То в других призывных пунктах работают фактически так же, как и работали до этого. То есть создается скученность людей до 50 человек. Никаких медицинских пунктов нету. Температуру не мерят, вызывают ребят с действующими отсрочками. То есть все очень индивидуально и в разных регионах, даже в одном регионе, в разных районах. Далеко не надо ходить. Вот в Петербурге у нас есть районы, где действительно вот предприняты, ну, видны меры, которые действительно принимаются военным комиссарем. А есть районы, где вот, собственно, вообще видно, что мер никаких нет. Ну и, собственно, ребята как приходили на призывные пункты массово, так и приходят. И средств защиты нету ни у сотрудников военкомата, ни у самих ребят. Так что очень все по-разному. Очень все по-разному. Хотя вот стоит отметить, что я знаю, что в том числе и командование Западного военного округа обращает внимание на эту проблему и задавали рекомендации своим подчиненным на местах. Но, к сожалению, вот далеко не везде они выполняются. И, как я уже говорил, во многом это обусловлено каким-то личным фактором. То есть, если на месте в районе военный комиссар озабочен и хочет какие-то обеспечить какую-то безопасность для ребят, то предпринимаются меры. Но в некоторых мер никаких нету, но и видно, что как бы, ну, в общем, либо люди просто, в принципе, не верят в коронавирус, либо не могут обеспечить, либо не хотят обеспечить должность мер, даже хотя бы минимальных.
А к вам обращаются, да, извините, что перебил, к вам обращаются призывники, и вот хотелось бы спросить у вас, во-первых, да, есть ли уже обращения, которые связаны вот с ситуацией, в которых проходит призыв 2020 года, да, обращения, связанные с пандемией коронавируса, да, и на что, по вашим наблюдениям, чаще всего в России жалуются призывники в принципе?
Ну, давайте ответим тогда на второй вопрос. Вне зависимости от пандемии и как бы количества жалоб, ну и нарушения, которые мы выявляем, в принципе, одни и те же, это ну, не учет, то есть игнорирование имеющихся диагнозов. То есть, например, молодой человек приносит справку о том, что у него есть заболевание, ее не обращают внимания, либо направляют в медицинское учреждение военкоматовское, где снимают этот диагноз. Либо, например, отправляют один раз, два раза, три раза. А на дополнительное обследование бесконечно. Также это отказы в замене военной службы на альтернативную гражданскую службу. То есть вот это вот типичные нарушения, которые мы фиксируем, фиксировали вне зависимости от эпидемиологической ситуации. А если
А в связи с эпидемиологической ситуацией какие-то жалобы поступают к вам?
Мы проводим мониторинг ситуации в военкоматах, ну, по всей России, причем как бы и к нам ребята, вот, которые вот приходили в военные комиссариаты, заполняют маленькую анкетку, и благодаря этим анкеткам у нас есть информация. То есть именно жалоб по эпидемиологической ситуации скорее нет. Ребята, как бы, да, они недовольны то, что есть риск заболевания, то есть они приходят, например, в коридоре в тесном узком 50 человек. Или что они вынуждены стоять там несколько часов на улице. Это, конечно же, их не устраивает, они этого недовольны, но, как правило, обращения связаны скорее с не вот этой вот ситуацией, а с другими нарушениями, связанными с форматом призыва, то есть именно то, что их не учли какие-то имеющиеся проблемы со здоровьем, либо есть отказы в замене вида службы, ну, либо другие нарушения, которые, вот я уже говорил выше, ну, довольно типичные. То есть, да, ребята сообщают как бы о проблемах с обеспечением безопасности, но вот скорее, конечно же, они жалуются на вот, в общем, ситуацию у нас с собой, с призывом, который у них есть.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что беседовали мы с Александром Горбачевым, представителем правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга». Говорили мы о том, как в России проходит призывная кампания в российскую армию в условиях пандемии коронавируса. Напомню, что призывная кампания и проходит в аннексированном России и Крыму. Крымские средства массовой информации сообщают о том, что военкоматы придерживаются всех рекомендаций, да, в том числе, которые были оглашены Роспотребнадзором, которые касаются самоизоляции, дезинфекции помещений и предварительной обсервации призывников перед тем, как отправить их на места прохождения службы. Но проблематика Крыма, она более фундаментальна, если можно так сказать, потому что согласно нормам международного права, Россия, которая признана в Крыму оккупирующей державой, не имеет права принуждать население оккупированной территории, опять же, согласно да, определениям международного права, служить в своих вооруженных силах. Тем не менее, крымская правозащитная группа сообщает о как минимум 4 новых уголовных делах, которые были возбуждены по фактам уклонения от службы в армии России. Всего правозащитники на май 2020 года зафиксировали более сотни таких уголовных дел, возбужденных против крымчан за отказ служить в российской армии, и почти по всем таким делам уже вынесены приговоры. Вот об этом мы поговорим далее в течение нашего эфира. Я напомню номер телефона, по которому к нам может дозвониться любой наш радиослушатель. 8 800 10 06 926. Звоните нам на этот номер. Мы продолжим. Продолжим через несколько секунд.
В эфире Радио Крым Реалии 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым. Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Далее продолжаем мы говорить о призыве, призывной кампании в Крыму, призывной кампании в российскую армию. Говорим мы уже, да, о том, как эта проблема оценивается с точки зрения международного права. И вот 22 мая было опубликовано заявление Евросоюза касательно призыва крымчан в российскую армию. В нем говорится, что Россия нарушает 4-ю Женевскую конвенцию, стороной которой является, призывая местных жителей на военную службу в оккупированном Крыму. Далее я процитирую текст заявления Евросоюза, которое было произнесено во время заседания Постоянного совета ОБСЕ. Итак, цитата. Согласно 4-й Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, стороной которой является Россия, оккупировавшее государство не имеет права принуждать лиц, находящихся под защитой, служить в ее вооруженных или вспомогательных силах. Таким образом, эта призывная кампания является нарушением международного гуманитарного законодательства. Российская Федерация связана международным правом и обязана обеспечить защиту прав человека на полуострове, подчеркнули в заявлении. Также в Евросоюзе напомнили, что не признают и не признают законной аннексию автономной республики Крым и Севастополя. Тогда же была озвучена позиция постоянного представителя Соединенных Штатов при ОБСЕ Джеймса Гилмора. Он ее озвучил во время онлайн-заседания постоянного совета ОБСЕ. Я процитирую. Российские власти продолжают осуществлять призывы жителей Крыма в российские вооруженные силы. Принудительное привлечение лиц, которые защищены 4-й Женевской конвенцией, к службе в вооруженных силах государства-агрессора. Это грубое нарушение обязательств, которые Россия взяла на себя, подписав Женевскую конвенцию, заявил посол Соединенных Штатов при рассмотрении вопроса, посвященного незаконному призыву в оккупированном Крыму. Такая реакция от стран Евросоюза и Соединенных Штатов на призыв в Крыму. Такая реакция озвучивается не впервые. Итак, мы переходим к разговору с Александром Седовым, экспертом Крымской правозащитной группы. Александр с нами на связи. Доброе утро.
Доброе утро.
Несколько слов о том, как с вашей точки зрения, по вашим наблюдениям, проходит в Крыму призывная кампания 2020 года. И несколько слов о новых уголовных делах, которые возбуждаются. За что крымчан вот преследуют в Крыму, да, российские правоохранительные органы в разрезе призывной кампании?
Ну, в связи с эпидемией призывная кампания проходит с задержкой, не как обычно. Обычно она с 1 апреля начинается, сейчас она началась с 20 мая, начался уже, ну, соответственно, сборы и комиссии. На данный момент известно, что уже собираются группы и отправляются в армию Российской Федерации, жители Крыма. По уголовным делам информация обновляется постоянно, то есть на данный момент известно уже вот на сегодняшний. О 107 уголовных делах, возбужденных в отношении жителей Крыма на оккупированной территории, по 100 из них уже вынесены приговоры. То есть фактически информация настолько обновляется, что последний приговор был вынесен позавчера, и два новых дела, опять же, позавчера были переданы. То есть постоянное происходит преследование. В прошлом месяце от этих приговоров, по нашей информации, вот сейчас обновленные, уже 8 было вынесено в мае. Это анализ уголовных дел показывает, что преследуются жители Крыма за уклонение от призыва, который был осенью прошлого года.
По вашим наблюдениям, как чаще всего выглядит вот это нарушение, да, якобы, да, за которое преследуют в итоге крымчан, и каким чаще всего оказывается наказание?
Ну, наиболее распространенные тексты, если это происходит в одном суде, они обычно идут, особо не изменяются, меняются фамилии и адреса обвиняемых, то есть фактически получил повестку, не явился на призывную комиссию или не явился на пункт сбора, и в дальнейшем идет текст уже стандартный, то есть умышленное уклонение, и наказание, опять же, варьируется, зависит от суда, от судьи и от обвиняемого, но это может быть штраф от 5000 до, а максимальный размер был зафиксирован у нас 80 тысяч рублей, максимальный вообще размер по статье, в которой им инкриминируют, это до 200 тысяч. Кроме этого, было одно решение суда о условном лишении свободы на 8 месяцев и одно решение суда о принудительных работах.
По этим текстам решений подконтрольных России судов в Крыму можно ли проследить позицию, собственно, обвиняемого или подозреваемого, да, как правильно будет назвать? Приводится ли там вообще какая-то аргументация, да, почему человек не появился там на призывном пункте, например?
В большинстве случаев идет, опять же, стандартный текст о том, что это было или умышленно не пришел. То есть позиция самого человека никак не показана в приговоре, поэтому тут сказать о том, что кто-то проявляет действительно активную гражданскую позицию, это сегодня несколько приговоров, когда люди да, действительно заявляют, что они не хотят служить по или по религиозным причинам, или по каким-то иным. То есть, но опять же, причины в суде обычно не указываются, и то, что Крым оккупированная территория, а судьи обычно игнорируют, адвокаты тоже стараются в таких делах не поднимать вопросы.
Я обращусь к комментариям наших радиослушателей. Вот под трансляцией в YouTube пишут, видимо, да, вот ко мне вот обращаются, да. Я процитирую. Пишет нам Москоу с таким ником человек. Ведущий, ты сам-то понимаешь, что мелешь. Гражданин России обязан служить в армии России. Какая, ну вот здесь нецензурно, конвенция. В Крыму живут граждане России с паспортами России. Вот я процитировал вопрос от нашего радиослушателя. Давайте вот небольшой такой ликбез. Может быть, кто-то не знает да, той ситуации, в которой Крымский полуостров находится с точки зрения международного права. Итак, почему призыв в Крыму является нарушением международного законодательства?
Ну, прежде всего, выдача паспортов нарушением является нарушением международного гуманитарного права, и поэтому рассматривать паспорта, которые выданы на оккупированной территории, законными с точки зрения как международного гуманитарного права, с точки зрения права прав человека, с точки зрения законодательства Украины, ненормально, и эти документы не являются паспортами в международно признанном значении. А, кроме этого, есть статья 51 Женевской конвенции, которая рассматривает, если как офис международного прокурора рассматривает Крым как оккупированную территорию, и согласно этой статье призыв граждан на оккупированной территории запрещен. Это касается всех лиц, которые находятся на оккупированной территории, независимо от того, есть у них гражданство страны оккупанта или нет. В данном случае даже не важно, какое гражданство у человека. Если территория оккупирована, страна-оккупант не имеет права проводить призыв и призывать в армию свою армию жителей, которые находятся на оккупированной территории, независимо от гражданства.
Есть ли у вас какие-то практические советы о том, как можно поступать? Ну вот если кому-то из наших радиослушателей, которые нас сейчас слышат в Крыму, принесут повестку, а он либо солидарен, да, с той позицией, которую высказывают международные организации относительно Крыма, либо просто не хочет служить в армии и понимает, что у него есть такое право, которое признано, да, с точки зрения международного права, не служить. Как ему можно поступить в этой ситуации?
Ну, прежде всего, надо стараться избегать получения повестки. Но если уже получили, то да, надо иметь в виду, что сама служба не является преступлением. То есть это человека заставляют под угрозой, опять же, уголовного преследования. Поэтому бояться о том, что его будут преследовать в Украине, например, за то, что он получил повестку, то есть это ну, не стоит. Но надо понимать, что призыв является преступлением. И в данном случае повестка является доказательством международного преступления, военного преступления с точки зрения Российской Федерации. И поэтому, если человек готов бороться за это, то есть он пусть передает эту информацию или правозащитным организациям, например, нашей организации, или в правоохранительные органы Украины, которые точно так же занимаются расследованием военных преступлений на территории. Это вряд ли поможет ему избежать ответственности на оккупированной территории, поскольку, понятно, судьи не принимают аргументацию, что Крым оккупированный и призыв запрещен. Но это позволит привлечь к ответственности страну оккупантов в дальнейшем и людей, которые организуют призывные кампании на оккупированной территории, как военных преступников.
То есть вот давайте вот самым простым языком на пальцах объясним. Вот человеку принесли повестку, да? Что делать?
Прежде всего, если он именно хочет избежать службы вооруженных сил Российской Федерации, то необходимо собрать документы о том, что он не может служить по состоянию здоровья. Самый простой способ, надежный, это просто сообщать о том, что у него есть болезни, и судиться с властями о том, что его призвали незаконно. А можно покинуть оккупированную территорию, поскольку на момент получения повестки до того, как его объявили в розыск, он может свободно покидать оккупированную территорию. В принципе, он может выехать на подконтрольную украинскую территорию. Но если именно цель не служить в вооруженных силах, то лучше избегать получения повестки. То есть в данном случае не становиться на учет военкомата, поскольку повестки вручаются только тем, кто стоит на учете. Или если так, то не получать повестку на руки, не расписываться в ее получении, поскольку доказательством во всех судебных решениях, которые мы наблюдали, является то, что человек получил и расписался в получении, то есть он знал. То есть если нельзя доказать о том, что человек знал о том, что ему нужно явиться, соответственно, его не могут преследовать в уголовном порядке. И тут уже надо стараться прокурорам, так называемым судьям доказывать умысел. Поэтому это основные рекомендации того, как избежать службы в армии, если вы уже находитесь на оккупированной территории и цель не служить вооруженных силах.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что беседовали мы с Александром Седовым, экспертом Крымской правозащитной группы, которая внимательно мониторит то, что происходит в Крыму, да, в разрезе темы призыва крымчан на службу в российскую армию, которая отслеживает уголовные дела и приговоры, которые были вынесены крымчанам, которые отказываются от службы в российской армии. Мы продолжаем эфир и далее поговорим, ну, для того, чтобы понимать, можно ли в дальнейшем каким-то образом добиться, да, восстановление своих прав, в том числе через обращение в международные суды, нужно понимать, были ли прецеденты, которые можно сравнить, да, с той ситуацией, в которой сейчас находится Крымский полуостров и люди, которые на нем живут. С нами на связи Анна Никитенко, юрист организации Global Rights Compliance. Анна, доброе утро.
Доброе утро.
Давайте попробуем найти какие-то прецеденты, которые были бы похожи на Крым, и как реагировало, да, международное законодательство, международные суды на то, что происходит на оккупированной территории. Понес ли когда-то, вот в новейшей, наверное, истории или в новой истории, государство-оккупант ответственность за то, что набирал на оккупированных территориях призывников в свои вооруженные силы?
Да, на самом деле, что касается новейшей истории, то здесь нет примеров, потому что современные трибуналы, те, которые функционируют с начала 90-х годов 20-го столетия, они это преступление никогда не рассматривали. Но трибунал, который функционировал в Нюрнберге после Второй мировой войны, в нем было несколько дел по принудительному призыву на службу в вооруженные силы, и это касалось в том числе призыва на оккупированных территорию. То есть, например, в деле заложников был осужден генерал вермахта Эрнст фон Лейцер, и он был осужден именно за принуждение гражданских лиц в том деле, гражданских лиц Словакии, к службе в так называемых Waffen-Ustaschen. Также было подобное дело министров. В нем Бергер, это был офицер СС, он был осужден за участие в принудительном призыве в 10 разных странах. И также в этом же деле Вильгельм Фрик был признан таким, который несет общую ответственность за принуждение к немецкому гражданству гражданских лиц оккупированных территориях, путем в том числе принуждения немецких законов на этих территориях, принуждения судебной системы, образования полицейской системы и также службы в воинских силах. На самом деле звучит очень знакомо. И вот именно эта параллель больше всего прослеживается сейчас с Крымом.
Насколько симптоматично, что ближайшую аналогию нынешней крымской ситуации мы находим в Нюрнберге, и насколько велика вероятность, что те, кто сейчас проводит в Крыму призыв, да, который признается незаконным, те, кто принуждает крымчан к получению российского гражданства, они понесут вот подобную ответственность?
Сейчас по Крыму идет предварительное изучение ситуации в Международном уголовном суде, и суд рассматривает среди прочих преступлений также принудительный призыв. И более того, во всех ежегодных отчетах прокурора Международного суда именно это преступление стабильно появляется в каждом отчете. Он каждый раз вспоминает об этом, каждый раз обновляются цифры, то есть можно увидеть, что действительно уделяется внимание, и с моей субъективной точки зрения, наверное, юристам тоже интересно это преступление в современных реалиях рассмотреть.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи была Анна Никитенко, юрист организации Global Rights Compliance. Мы продолжаем следить за тем, что происходит на территории Крымского полуострова, в том числе и в разрезе темы призыва в российскую армию. Я напомню, что если вам есть что сказать по этой теме, если у вас есть какая-то информация, которую вы с нами бы хотели поделиться, вы можете связаться не только во время прямого эфира с нами, дозвонившись к нам по телефону 8 800 10 06 926. Вы можете связаться с нами по электронной почте. Все контакты вы найдете на сайте Крым Реалии. Там же есть удобная форма обратной связи, через которую вы также можете с нами связаться. Ну и, разумеется, мы есть в социальных сетях. Всегда рады с вами пообщаться. Ну, а к следующей части нашего эфира мы вернемся буквально через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружное, любопытное. Утром и вечером мы вместе с вами.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин по-прежнему несет дежурство у микрофона, ну и ко мне присоединился Андрей Гивко. Андрей, как меня слышно?
Приветствую всех, кто только что подключился к нашему эфиру.
Ну, давай, начинай.
Начинаем. Но начнем с небольшого интерактива между ведущими. У меня к тебе такой вопрос, Сергей. Скажи, было ли у тебя в твоей журналистской работе, вот особенно в Крыму, необходимость выпытывать у депутатов с микрофоном либо с диктофоном информацию о том, откуда они взяли вот свои доходы и почему часть из того, что у них есть, они не декларировали?
Ох, в Крыму было много таких историй по поводу декларации. Было множество, да, один из таких случаев, который мне помнится ярче всего, это история с декларацией Рустама Темиргалиева. Он там указал неправдивые данные, когда участвовал в выборах от партии регионов в Крыму. Ну, и из такой яркой истории, которая связана с моими коллегами, это история, конечно же, с общежитием, в котором был прописан Павел Бурлаков. Вот там такой деятель в Крыму был тоже. Партийный функционер партии регионов. Тогда очень много управленцев в Крым приезжало из Донецкой области, из Макеевки. И они прописывались вот по разным адресам. Вот Павел Бурлаков прописался в общежитии, в комнате, там, из которой кого-то выселили для этого. Ну вот дикая была ситуация. Дико она была еще в том, что когда журналисты об этом написали, Анна Андреевская, наша коллега, об этом писала, крымская, то Бурлаков не нашел ничего лучше, чем подать на него в суд.
А жил-то он по итогу где?
Он жил не в этом общежитии, но он должен был там прописаться, ему необходимо было там прописаться для того, чтобы он имел право голосовать на территории Крымского полуострова, а делалось это традиционно, там, под прицелом телекамер, да, чуть ли не в прямом эфире. Из этого было такое пропагандистское сопровождение, да, в течение избирательной кампании. Вот очень нужно было этому человеку, который не лишен никаких финансовых возможностей был на тот момент, как минимум, прописаться именно вот в том общежитии, в несчастном, да, из которого перед этим кого-то выгнали. Ну, вот такая была история.
Да, собственно говоря, именно этот аспект мы сегодня в основном затронем в нашей третьей теме, но я просто скажу, что журналисты вообще регулярно интересуются жизнью народных депутатов. Дело в том, что в Украине, как и во многих постсоветских странах, в большую политику все еще в массе своей приходят представители бизнеса разного и крупного, и среднего в основном. Законодательство Украины запрещает высоким чиновникам иметь свой бизнес, чтобы избежать конфликта интересов. интересов, когда он находится на госдолжности. Поэтому журналисты постоянно проверяют, не утаили ли народные избранники бизнес, недвижимость, автомобили или другие дорогостоящие вещи в своих декларациях. Потому что на зарплату депутата, по логике, собственно говоря, и по финансовому рынку, часть из того, что у них есть, они себе позволить как бы и не могут.
Ну вот, да, чья декларация вызвала больше, наибольшее удивление и наибольшее количество вопросов? Это декларация лидера фракции «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктора Медведчука. Он выложил в этой декларации большой список антиквариата, всякой старинной литературы и так далее. Действительно, очень редкие там есть лоты, можно так сказать. Он отказался рассказать о деталях покупки одного из этих лотов. Это задекларированный им фрагмент редкой Библии Гутенберга 1455 года печати. Он отказался, Медведчук, назвать конкретную дату приобретения, цену и имя человека, который продал ему эту реликвию. При этом политик все же рассказал, где именно он купил фрагмент этой редкой Библии и объяснил, что готов предоставить его для изучения немецким ученым, которые несколько ранее заявили о желании ознакомиться с этим историческим документом. Давайте послушаем, что ответил Виктор Медведчук журналистке Украинской службы «Радио Свобода».
Ви пояснювали про Біблію, але так і не сказали, коли саме, в кого конкретно і за скільки конкретно ви придбали
дивіться,
цей фрагмент.
А такі речі взагалі не говоряться.
Чому?
І жодним законом не можна мене зобов'язати про це говорити.
Але ж ви публічна людина.
Це було дуже давно, так? Десь 10-8 років тому назад. І я з задоволенням придбав цей рідкісний і єдиний екземпляр в Україні.
Але скільки він міг коштувати?
Я можу вам тільки сказати, що він придбаний в Україні у відомого колекціонера, і про це написано в моїй безпосередній відповіді.
Як саме ви з науковцями готові співпрацювати щодо цього фрагменту? З науковцями німецькими, які заявили про те, що хочуть ознайомитися?
Будь-який варіант на їх пропозицію.
Якщо вони попросять подивитися на цей оригінал?
З задоволенням.
Ну, сделаю маленький исторический экскурс для тех, кто вдруг не знает и не до конца понимает ценность подобного рода печати. Гутенберг — это один из первых первопечатников в истории, в принципе, человечества. Поэтому экземпляр Библии так ценен. Но вот еще один народный депутат оппозиционной платформы «За жизнь» Сутомо Маян в 2019 году стал владельцем двух элитных квартир и двух автомобилей Toyota Land Cruiser, указав в декларации, что они стоили значительно дешевле рыночных цен. Это обнаружила журналистка «Радио Свобода» София Середа, проанализировав декларацию парламентария за 2019 год, опубликованную на сайте Национального агентства по противодействию коррупции. Вот как объясняет все это сам депутат и откуда у него вообще миллионное состояние при не очень высоких, согласно его декларации, доходах.
У вас задекларовані два ленд-крузери, якщо я не помиляюся. За 20 тисяч. Це 20 тисяч гривень чи доларів? Чого це?
Гривен.
А ви вважаєте, це реальна ціна для ленд-крузера?
Вони були біті.
І за 20 тисяч гривень?
Так. Да.
А де ви їх купили і наскільки вони пошкоджені були?
Автобазар, можете їхати, посмотрите.
І хіба можна за таку ціну навіть биті ленд-крузери купити? Ну, просто вони в валюті коштують набагато навіть більше.
Я не знаю.
А ще питання щодо двох квартир. Теж по 500 тисяч гривень за 120 квадратів, 130 квадратів.
Це подарила мама.
Тобто цей негрошовий подарунок у мільйон гривень,
это...
який задекларований вам, це подарунок?
Дві квартири, які подарила мне мама.
Ага, а ким ваша мама працює, якщо не секрет?
Мама і папа бізнесмен.
Ага. І мама зараз на пенсії, не на пенсії?
Зараз вона на пенсії.
Окей, і ще одне запитання. Ви так само задекларували там мільйонні, да, заощадження, але у вас заробітна плата за 2019 рік, за 8 місяців на тому місці роботи, де ви працювали, близько 31 тисячі гривень. Тобто, якщо поділити на 8 місяців, де близько 4 тисяч гривень. Це у вас така зарплата була?
У мене батько мені подарив. Батько зробив подарунок. Ну, може...
Це всі ці гроші, які євро і долари?
Так, можете у батька взяти декларацію.
Тобто ви за рахунок батька свої статки сформували?
Чому?
Ну ви ж кажете, що вам батько подарував.
Я у нього працював в компанії.
Ага.
Батько, я працював в компанії.
Але ж зарплата у вас близько 4 тисяч гривень на місяць була, якщо правильно я розумію.
Ну, неправильно розумію.
Ну, дивіться, ви просто те, що ви задекларували.
Давайте конкретно мені задайте вопрос.
Я задаю конкретно.
По деньгам батько мені подарував, по квартирам мама мені подарила.
Ага.
Я ніколи не був госчиновником. Ні одну секунду, ні одну минуту. От,
а 500 тисяч гривень за одну квартиру? квартиру на 129, здається, квадратних.
Вона мені подарила. Я не
просто
знаю,
хочу запитати, це реальна ціна на квартиру?
Це реальна ціна, нереальна ціна. Мені це подарили. Хорошо, все, хорошо.
Дякую.
Не отстали от своих парламентских коллег депутаты пропрезидентской правящей фракции «Слуга народа» Александр Трухин, Павел Якименко и Александр Алексейчук, которые задекларировали миллионные состояния. При этом все они арендуют в столице жилье за деньги налогоплательщиков. К примеру, Трухин задекларировал доход почти в 22 миллиона гривен, но утверждает, что снимает очень скромное жилье. Давайте послушаем.
Государство предоставило мне угол 2 на 2 метра. У меня приглашаю в любой момент времени, обычный стандартный номер. Ну, наверное, может быть, не 2 на 2, но 3 на 3 метра, в котором есть только кровать, тумбочка, стол и стул. И умывальник с санузлом, все. А я при этом не плачу деньги за то, что я проживаю, но у меня есть мой угол. Ну, на вокзале ночевать точно не вариант.
А чи не розглядали ви такий варіант, щоб знімати за власні кошти житло у Києві?
Смотрите, не рассматривал, объясню почему. Потому что у нас очень напряженный график. Гостиница находится 10 метров от Верховного Совета. Рядом здесь находится мой комитет, в котором я работаю. Поэтому мне с точки зрения логистики, пробок в Києві, которые есть, мне очень удобно, потому что я успеваю хоть чуть-чуть поспать, потому что действительно мы допоздна работаем. И приходится жертвовать каким-то комфортом в направлении того, чтобы иметь лишние полчаса на сон и успеть больше на работе. Поэтому я ничего не арендую. Вот, знаете, были этажи, вот мы зашли большим коллективом, то есть вне зависимости от фракции, от команд, выбрали стандартные номера. Да, есть ребята, которые взяли там улучшенные номера, а может быть, кому-то семьи приезжают, ко мне семья не приезжает, поэтому.
Ну и вот еще один депутат от «Слуги народа» Павел Якименко, родом из Харькова. Он объясняет свое нежелание покупать квартиру в столице планами вернуться в родной город. В декларации его доход составляет почти 9,5 миллионов гривен, как уже указывалось там в районе за 8 месяцев до вступления в должность. При том, что декларировать депутатам доходы пришлось уже начиная вот перед вступлением в должность, доход Якименко примерно равен 1 миллиону гривен в месяц, но квартиру он все же снимает за государственные деньги.
Я не живу в Киеве. Мой родной город Харьков. Я его очень люблю. Уезжать туда я не собираюсь. И здесь у меня жилья своего нету. Поэтому, то, что я заработал и то, что у меня задекларировано, с чего я в свое время заплатил все налоги, инвестировать в свою работу в Верховной Раде, скорее всего, это, наверное, будет, по моему мнению, не сильно правильно.
А где вы сейчас тут мешкаете?
Да.
Где вы мешкаете? Какой у вас номер? Можете рассказать трешки про умови, в яких ви живете? Тобто це цей готель, який
в Казані? Ні,
а можете сказати, яка? Якось ваш колега сказав, що він, наприклад, тут живе.
Він сказав, я не хочу.
Вот из этой троицы самые скромные доходы указал в декларации Александр Алексейчук. Его декларация показывает сумму в чуть менее 4,5 миллиона гривен дохода, но в том, чтобы арендовать жилье за бюджетные деньги, народный депутат от «Слуги народа» не видит ничего некорректного.
Є така послуга, я нею користуюся, я не бачу в цьому чогось поганого. Якби в мене було житло в Києві, чи я міг би собі дозволити придбати житло в Києві, очевидно, я придбав би і жив би тут.
А ви не думали про те, щоб придбати?
Ні, я не думав, оскільки я дуже прив'язаний до свого регіону, я люблю свій рідний край, Рівненщину. І я планую після завершення каденції депутатської повернутися додому і працювати на благо свого регіону.
А принаймні знімати, чи не розглядали такий варіант, щоб за власний кошт знімати квартиру тут, можливо?
Я розглядав, але не знайшов так, щоб було зручно і швидко можна було добратися як в комітет, так і до стін парламенту. Платники податків в особі держави, так? Надає мені це право, так як я свого часу робив, будучи роботодавцем, з людьми, яких я наймав на роботу. Я думаю, що це нормальна практика в усьому світі.
А які у вас роботи тут проживання? Це звичайний номер?
Звичайний номер. Боже, я не знаю. Звичайний номер на одну людину, душова кабіна, там телевізор, який там не дивишся, тому що зазвичай відкриваєш комп'ютер і працюєш з законопроектами, готуєшся до наступного дня. Там насправді дуже мало часу перебуваєш в номері, оскільки там приходиш там 8 вечора, 9, 7 на підйом, на пробіжку, сніданок і тоді до роботи.
По сложившимся стандартам люди обычно пытаются ехать в столицу, народные депутаты Украины патриоты своих регионов и собираются после каденции вернуться, наверное,
сопротивляются,
назад.
Сопротивляются. Да. Но вот никоим образом не сопротивлялся тому, чтобы получить недвижимость в российской столице. Сергей Аксенов, да, давай вот завершим эту тему, перенесшись в Крым. Вот не так давно стало известно, что Сергей Аксенов вот летом 2014 года, сразу после начала российской аннексии полуострова, оформил на свою тещу Людмилу Добрыню квартиру за 400 миллионов рублей в элитном районе Москвы на Причистенке. Этот дом, в котором эта квартира находится, он достаточно известный, потому что в этом же доме до ареста жил такая известная личность, полковник Дмитрий Захарченко, у которого нашли 8,5 миллиардов рублей наличными при обыске. Этой квартиры в декларации у Сергея Аксенова, конечно же, никто до этого не видел, до расследования The Insider. Ну и видно, да, что в отличие, да, от того же Виктора Медведчука, который в собственной декларации указывает собственное имущество, но Сергей Аксенов вот в каком-то роде предпочитает инвестировать в тещу.
Ну да, и пишите нам в комментариях, где престижнее жить, там, где живет Сергей Аксенов или на Рублевке, потому что я, честно говоря, не знаю.
Да, пишите нам, интересно услышать ваше мнение относительно этой темы, относительно всех тем, которые мы поднимаем в наших радиоэфирах. Мы, в свою очередь, обещаем предоставлять вам слово, чтобы вас услышали в Крыму, потому что и крымчане имеют право знать, и крымчане имеют право быть услышанными. Это радио Крым Реалии. Эфир для вас провели Андрей Гевко и Сергей Макрушин. Оставайтесь с радио Крым Реалии, оставайтесь с сайтом Крым Реалии, там вы найдете наиболее актуальную, свежую и точную информацию о происходящем на Крымском полуострове и вокруг него. Пока!